Издательство «Эксмо». Харуки Мураками. «Светлячок» и другие рассказы. Светлячок. Давным-давно, а если точнее 14-15 лет назад, я жил в студенческом общежитии. Было мне тогда 18, и я только поступил в институт. Токио я не знал вовсе и никогда не жил один, поэтому заботливые родители сами подыскали мне это жилье. Естественно, стоимость играла не последнюю роль. Она оказалась на порядок ниже обычных расходов одиноких людей. Будь моя воля, снял бы квартиру да жил в свое удовольствие. Но если вспомнить, во сколько обошлось поступление, прибавить ежемесячную плату за обучение и повседневные расходы, тут уж не до выбора. Общага располагалась в Токио на холме с видом на центр города. Широкая территория окружена высоким бетонным забором. Сразу за ним, по обеим сторонам, возвышались ряды исполинских дзелькв. Деревьям стукнуло, по меньшей мере, века полтора. Из-под них не было видно неба. Его полностью скрывали зеленые кроны. Бетонная дорожка петляла, огибая деревья, затем опять выпрямлялась и пересекала внутренний двор. По обеим сторонам, параллельно друг другу, тянулись два трехэтажных корпуса из железобетона. Огромные здания. Из открытых окон играло радио. Занавески во всех комнатах одинаково кремового цвета. Не так заметно, что они выгорели давно и безнадежно. Дорожка упиралась в расположенное по центру главное здание. На первом этаже столовая и большая баня. На втором лекционный зал, несколько аудиторий и даже комната неизвестно для каких гостей. Рядом с этим корпусом еще одно общежитие, тоже трехэтажное. Двор очень широкий. На зеленых газонах, утопая в солнечных лучах, вращались поливалки. За главным зданием поле для бейсбола и футбола и 6 теннисных кортов. Что еще нужно? Единственная проблема общежития, хотя считать это проблемой или нет, мнения могут разойтись, заключалась в том, что им управляло некое сомнительное юридическое лицо, состоявшее преимущественно из ультраправых элементов. Чтобы это понять, вполне достаточно было прочесть рекламный буклет и правила проживания. Служить идеалом воспитания одаренных кадров для укрепления Родины. Сие послужило девизом при создании общежития. Согласные с лозунгом финансисты вложили частные средства. Но это лицевая сторона. Что же касается оборотной, истинного положения вещей не знал никто. Одни говорили, это уход от налогов, другие – аферы для получения первоклассного участка земли под предлогом создания общежития, третьи – обычная самореклама. В конечном итоге особой разницы нет. Так или иначе, я прожил в этом подозрительном месте ровно 2 года, с весны 1968 по весну 1970. В быту различия между правыми и левыми, лицемерием и злорадством не так уж велики. День общежития начинался с торжественного подъема государственного флага. Естественно, под государственный же гимн. Как спортивные новости неотделимы от марша, подъем флага неотделим от гимна. Площадка с флагштоком располагалась по центру двора и была видна из каждого окна каждого корпуса общежития. Подъем флага – обязанность начальника восточного, где жил я, корпуса, высокого мужчины, лет 50, с проницательным взглядом. В жестковатой по виду шевелюре пробивалась седина, загорелую шею пересекал длинный шрам. Я слышал, он окончил военную школу в Накано. За ним следовал студент в должности помощника, поднимающего флаг. Студента этого толком никто не знал. Острижен наголо, всегда в студенческой форме. Я не знал ни его имени, ни номера комнаты, где он жил, и ни разу не встречался с ним ни в столовой, ни в бане. Я даже не знал, действительно он студент или нет. Раз носит форму, выходит студент. Что еще можно подумать? В отличие от накановца, он был приземист, толст и бледен. И эта пара двух абсолютных антиподов каждый день в 6 утра поднимала во дворе общежития флаг. В первое время я из любопытства нередко просыпался пораньше, чтобы наблюдать столь патриотическую церемонию. В 6 утра, почти одновременно с сигналом радио, парочка показывалась во дворе. Униформист держал тонкую коробку из павлонии, накановец нес портативный магнитофон Sony. Накановец ставил магнитофон на ступеньку площадки флагштока. Униформист открывал коробку, в которой лежал аккуратно свернутый флаг. Униформист почтительно передавал флаг накановцу, который привязывал его к тросу. Униформист включал магнитофон. Государственный гимн. Флаг легко взвивался по флагштоку. На словах «из камней» он находился еще примерно посередине, а к фразе «до тех пор» достигал верхушки. Эти двое вытягивались по стойке смирно и устремляли взоры на развивающиеся полотнища. В ясную погоду, когда дул ветер, вполне даже смотрелось. Вечерний спуск флага производился с аналогичной церемонией, только наоборот. Флаг скользил вниз и укладывался в коробку из павлонии. Ночью флаг не развивался. Я не знаю, почему флаг спускали на ночь. Государство остается государством и в темное время суток. Немало людей продолжает работать. Мне почему-то казалось несправедливым, что путеукладчики и таксисты, хостесы в барах, пожарные и охранники не могут находиться под защитой государства. Но это на самом деле не столь важно. И уж подавно никто не обижался. Думал об этом, пожалуй, только я один. Да и то пришла в голову мысль и унеслась прочь. По правилам общежития, первые и второкурсники жили по двое, студентам третьего и четвертого курсов предоставлялись отдельные апартаменты. Двухместные комнаты напоминали вытянутый пенал примерно в 10 квадратных метров. Напротив входа — алюминиевая рама окна. Вся мебель максимально простая и массивна. По 2 стола и стула, двухъярусная железная кровать, 2 ящика гардероба и самодельная книжная полка. На полках почти во всех комнатах ютились в ряд транзисторные приемники и фены, электрические чайники и термосы, растворимый кофе и чайные пакетики, гранулированный сахар и кастрюльки для варки лапши, а также обычная столовая посуда. К отштукатуренным стенам приклеены постеры из плейбоев. На подставках над столами выстроились учебники, словари и прочая литература. Ожидать чистоты в юношеских комнатах было бессмысленно, и почти все они кошмарно заросли грязью. К дну мусорного ведра прилипла заплесневевшая мандариновая кожура. В банках, служивших пепельницами, громоздились горы окурков. В кружках засохшая кофейная гуща. На полу валялся целлофан от сублимированной лапши, пустые пивные банки, всякие крышки и непонятные предметы. Взять веник, заместив совок мусор, и выбросить его в ведро никому не приходило в голову. На сквозняке с пола столбом поднималась пыль. Какую комнату ни возьми, жуткая вонь. Под кроватями у всех копилось грязное белье, матрас сушился, когда придется, и ему ничего не оставалось, как впитывать сырость, источая устойчивый смрад затхлости. По сравнению с прочими, в моей комнате было чисто, как в морге. На полу не пылинки, пепельница всегда вымыта, постель сушилась регулярно раз в неделю, карандаши собраны в пенал, на стене вместо порнографии фотоканала в Амстердаме. Мой сосед по комнате болезненно относился к чистоте. Он сам наводил порядок, даже иногда стирал мне вещи. Я же не шевелил и пальцем. Стоило мне поставить на стол пустую пивную банку, как она тут же исчезала в мусорном ведре. Этот мой сосед изучал географию в одном государственном университете. «Я изучаю географию», — сказал он, едва мы познакомились. «Карты любишь?» — спросил я. «Да. Вот закончу учиться, поступлю в государственное управление географией. Буду карты составлять». Я восхитился. В мире столько разных желаний и целей жизни. Мне до сих пор не приходилось задумываться, какие люди и по каким соображениям составляют карты. Однако заикающийся всякий раз на слове «карта» человек, который спит и видит себя в государственном управлении географии, это нечто. Заикался он, конечно, не всегда, но на слове «карта» постоянно. «А твоя специализация?» — спросил сосед. «Театральное искусство». «В смысле, в спектаклях играть?» «Нет, не это. Читать и изучать драму. Там Расин, Ионеско, Шекспир». «Я кроме Шекспира больше никого не знаю», — признался он. «Я и сам раньше о них не слышал. Просто эти имена стоят в плане лекций». «Ну, то есть тебе нравится?» «Ну, не так, чтобы». Ответ его смутил, и по мере замешательства заикание усилилось. Мне показалось, что я совершил страшное злодеяние. «Да мне было все равно», — пояснил я. «Хоть индийская философия, хоть история Востока. Подвернулось театральное искусство, только и всего». «Не понимаю», — сказал он с действительно непонимающим видом. «Вот мне нравятся карты, поэтому я изучаю картографию. Для этого я специально поступил в столичный институт, получаю регулярные переводы на обучение. А у тебя, говоришь, все не так?» И он был прав. Я уже не пытался что-либо объяснять. Затем мы вытянули на спичках, где кому спать. Он выбрал верхнюю койку. Сосед постоянно носил белую майку и черные брюки. С нагло обритой головой, высокого роста, сутулый. На учебу непременно надевал форму. И ботинки, и портфель были черными, как сажа. По виду вылитый студент с правым уклоном, причем многие его таковым и считали. Хотя, по правде говоря, он не питал к политике ни малейшего интереса. Просто ему было лень подбирать себе одежду, он так и ходил, в чем был. Его интересы ограничивались изменениями морских береговых линий или введением в строй новых железнодорожных туннелей. И стоило зайти разговору на эту тему, он мог, заикаясь и запинаясь, говорить и час, и два, пока собеседник либо засыпал, либо бежал от него прочь. От раздавшегося ровно в 6 утра гимна он просыпался как по будильнику. Выходило, что показная церемония поднятия флага не совсем бесполезна. Одевался и шел к умывальнику. Процесс умывания был долг. Казалось, он по очереди снимает и вычищает все свои зубы. Возвращаясь в комнату, он хлопком расправлял и вешал сушить на батарею полотенца, клал на место мыло и зубную щетку. Затем включал радио и начинал утреннюю гимнастику. Я обычно ложился поздно и спал бы еще крепким сном, не реагируя на его утреннюю возню и шум. Но когда он переходил к прыжкам, я не мог не проснуться. Еще бы, при каждом его подскоке, и нужно заметить высоком, моя голова подлетала над подушкой сантиметров на 5. Тут уж не до сна. «Знаешь, не выдержал я на 4-й день, не мог бы ты делать гимнастику где-нибудь на крыше, а то ты мне спать не даешь». «Не годится. Буду заниматься на крыше, начнут жаловаться с 3-го этажа. Здесь-то 1-й, под нами никого». «Ну, тогда занимайся во дворе, на травке, а?» «Ну, тоже не годится. У меня не транзисторный приемник, без розетки не работает. А не будет музыки, я не смогу делать зарядку». И в самом деле, его древний приемник работал только от сети. С другой стороны, транзистор был у меня, но он принимал только музыкальные стереопрограммы. «И что теперь?» — спросил я себя. «Давай договоримся. Зарядку делай, только убавь громкость. И подпрыгивай вот так, прыг-скок, а? А то ты не прыгаешь, а скачешь. Идет?»
«А прыг-скок?» — удивился он. «Что это такое?»
«Когда прыгаешь, как зайчик. Таких прыжков не бывает». У меня разболелась голова. Сначала подумал, ай, черт с ним. Но, коли завел разговор сам, нужно разобраться до конца. Напевая главную мелодию радиогимнастики, я показал ему прыг-скок. «Видишь? Вот так. Такие бывают?»
«Точно бывают.
А я не замечал». «Ну вот». Я присел на кровать. «Все остальное я как-нибудь потерплю. Только брось скакать, как лошадь. Дай мне поспать».
«Не годится», — просто сказал он. «Я не могу ничего выбрасывать. Я такую гимнастику делаю уже 10 лет, каждое утро. Начинаю и дальше все машинально. Выброшу что-то одно, и перестанет получаться все остальное».
«Ну, тогда не делай вообще». «Зачем ты так говоришь? Будто приказываешь». «Ничего я не приказываю. Просто хочу спать 7 часов. А если и просыпаться раньше, то не как ошпаренный, а вполне естественным образом, только и всего. Понятно?»
«Понятно.
И что будем делать?» «Просыпаться и делать зарядку вместе со мной». Я опустил руки и завалился спать. Он же продолжал делать гимнастику, не пропуская ни одного дня. Когда я рассказал о соседе и его утренней гимнастике, она прыснула. Я не собирался делать из рассказа комедию, но в конечном итоге ухмыльнулся и сам. Давно я не видел ее веселой, хотя спустя мгновение улыбка уже исчезла с лица. Мы вышли на станции Иё-Цуя и зашагали по насыпи Катигая. Это станции центральной линии железнодорожной сети Japan Railroad. Воскресный вечер в середине мая. До обеда накрапывал дождик, но теперь тяжелые тучи уносило с неба южным ветром одну за другой. Ярко-зеленые листья сакуры колыхались и сверкали на солнце. В воздухе пахло летом. Люди несли свои свитера и пальто кто на руке, кто перебросив через плечо. На теннисном корте по ту сторону насыпи молодой человек снял майку и в одних шортах размахивал ракеткой. В ее металлическом ободе играли лучи солнца. Только две сидевшие на лавке монашки были облачены по-зимнему в черное, что, однако, не мешало им задушевно болтать. С таким видом, будто лето еще за горами. Минут через 15 у меня вспотела спина, я снял плотную рубашку и остался в одной майке. Она закатала до локтей рукава бледно-серой ветровки. Вещь сильно поношенная, но выглядела приятно. Кажется, я видел ее раньше в этой ветровке, но припоминал весьма смутно, как многое другое в ту пору. Все казалось мне событиями глубокой давности.
«Как тебе совместная жизнь? Интересно жить с другими людьми?» — спросила она.
«Пока не знаю. Рано еще судить». Она остановилась перед фонтанчиком, сделала глоток воды и вытерла рот платком, вытащив его из кармана брюк. Потом затянула потуже шнурки. «Как ты думаешь, мне такая жизнь подойдет?»
«В смысле, коллективная? Общежитие, что ли?»
«Да», — ответила она.
«Как сказать? Тут как посмотреть. Хлопот, конечно, хватает. Дурацкие правила, радиогимнастика».
«А-а», — кивнула она. И, как мне показалось, на некоторое время ее мысли унеслись куда-то вдаль. А потом она посмотрела на меня так, будто увидела во мне что-то необычное. Ее взгляд пронизал меня насквозь.
Раньше я за ней такого ни разу не замечал. Словно я до странности прозрачен. Словно она разглядывает небо. Но иногда мне кажется, что я должна на это решиться. В смысле, не отрывая от меня взгляд, она прикусила губы. Затем опустила глаза. Не знаю. Хватит об этом. На этом разговор прервался, и она зашагала дальше.